Невыносимый Вязников. Труба в деревянном кожухе, покинув каменный мост, проходила недалеко от школы, метрах в двух над землей. Она опиралась на железные стойки. По нижнему краю кожуха сбоку тянулся широкий деревянный брус. На нем было удобно сидеть. Привалишься спиной к обшивке и болтаешь ногами. В одном месте водопровод нависал над тропой, что вела к калитке в школьной изгороди. Здесь, у 4-го Б, с давних пор было любимое место. Еще с того времени, когда он был первым Б. В теплое время года народ всегда сидел там, дожидаясь звонка на уроки. Разговаривали, спорили, менялись вкладышами от заграничных жвачек и даже ухитрялись тут же, с тетрадками на коленях, скатывать друг у друга домашние задания. Тем, кто подходил к школе со стороны балки, видны были из-под кожуха только болтающиеся ноги. Казалось издалека, что колышется коричневая бахрома. Внизу ее украшали разноцветные кроссовки, сандалетки и кеды. А сегодня бахрома была отделана еще и неровной белой оторочкой. По указанию Оксаны Тарасовны, 4-й Б надел белые носки и гольфы. Видимо, классная руководительница надеялась, что такая деталь костюма, вместе с белыми рубашками, придаст растрепанной, обжаренной солнцем вольнице хоть какую-то внешнюю благопристойность. Не доходя до кожуха с полсотни качающихся ног, Лесь обулся. Потом прошелся по ногам одноклассников глазами. Угадывал по башмакам, кто где. Из правого края увидел тощие ходули в черно-белых кроссовках. Это был, без сомнения, Вязников. И Лесь испытал примерно то же чувство, с каким недавно смотрел на серый дом. Он вспомнил, что сегодня 7 сентября. А может, Вязников забыл? Не то, что 7, а то, что он должен сделать. Лесь взял левее, нырнул под кожух, пригнулся под чьими-то каблуками и без задержки зашагал к школе. Несколько голосов его окликнули, но Лесь не оглянулся. «Спешу, мол». Тогда позади застучали подошвы. Рядом оказалась Надка Мальченко, тощее и хитрое существо с белобрысыми торчащими косами.
«Гулькин! Ой, то есть Лесь! Вязников хвастался, что на большой перемене опять напишет, то, что в прошлом году».
«Напишет, заработает», — самым беззаботным тоном отозвался Лесь. «Тоже, как в прошлом году». Кто из них двоих заработал в тот раз больше, вопрос был спорный. И чем кончится нынче, тоже неясно. Лесь, однако, боялся не драки и синяков. Угнетала сама неизбежность скандала. Еще то, что скандал этого ожидал весь класс. Интерес был сдержанный, деликатный такой, потому что и к Носову, и к Вязникову относились одинаково хорошо. Но стычки все-таки ждали, как ждут результаты увлекательного матча. Лесь томился этим ожиданием, ловил на себе взгляды, но делал вид, что ему совершенно все равно. Он даже ухитрился получить 5 на уроке географии. В классе было прохладно. Старые акации укрывали окна от солнца. 5 приподняла настроение Леся. На Вязникова он принципиально не смотрел. Тот на Леся тоже. И на 3-м уроке Лесю стало казаться, что, может быть, все обойдется. Но в начале шумной 20-минутной перемены все та же Надка с белыми тощими косами подскочила к Лесю в коридоре.
«Лесь, он нарисовал и написал. Пойдем».
«Пойдем», — вздохнул Лесь, — «потому что от судьбы не спрячешься». В дальнем углу горячего от солнца двора ярко белел школьный гараж, сложенный из брусьев известняка и похожий на маленькую крепость. Там толпился весь 4-й Б. Когда Лесь подошел, все расступились со значительными лицами. На известняке, вверх от земли, была проведена углем черта, высотой в мальчишечий рост. Ее, как мерную линейку, украшали деления. Рядом с этой линейкой была изображена лопоухая фигура с ногами-лучинками, волосами-спичками и, самое подлое, длиннющим носом, какого у Леси никогда не было. Но рисунок изображал именно четвероклассника Носова, потому что сверху шла крупная черная надпись: «Ура! Гулькин нос опять подрос!» Народ смотрел на Леся, понимающе и выжидательно молчал. Первый раз такое дело случилось 3 назад. Сперва стройненький большеглазый первоклассник Вязников даже понравился Лесю, и он простодушно подумал, что хорошо бы им подружиться. Казалось Лесю, что и Вязников поглядывает на него с благожелательным интересом. Но однажды во дворе, когда гоняли по ракушечным плитам мячик, никто не захотел вставать в ворота, и авторитетный Артур Глухов распорядился. «Пусть нос встает. Он самый маленький. Маленькому легче прыгать между штангами». Утверждение, что он самый маленький, было неточным. Это во-первых. А во-вторых, Лесь обиделся.
«Ты чего обзываешься?»
«Как?» — удивился Глухов.
«Носом».
«А чего такого? Раз фамилию тебя. Меня Глухарем зовут, я же не злюсь. Нос — это разве плохо? Не хвост ведь и ничто другое». Может, на том бы и порешили, но тут-то и сунулся Вязников. Махая длинными ресницами, он сообщил.
«Надо говорить не нос, а Гулькин нос, потому что от горшка два вершка».
«Маленький — это ведь не значит боязливее всех».
«Вот как тресну по кумполу! Думаешь, если длинный, значит умнее других?